Здравствуйте, в эфире еженедельное культурное обозрение «Седмица» в студии Марина Селенкова. В нашей сегодняшней программе о следующих событиях. Выдающийся богослов, автор книг о монашеской жизни, принесший на Запад христианского мира опыт восточного монашества. 13 марта Православная Церковь чтит память преподобного Иоанна Римлянина. В его творческом наследии сохранились более 2000 фотоснимков, а на его рассказах о природе животных выросло не одно поколение. В этом году исполняется 145 лет со дня рождения писателя Михаила Пришвина. Более 21 тонны гуманитарной помощи доставила Украинская Православная Церковь мирным жителям Донбасса. Как режиссеров казаки посвящали, веселая видеостраница киноассамблеи на Днепре в сюжете «Без комментариев». Аскетический писатель, богослов, один из основателей западного монашества. Его называют связующим звеном между восточной и западной церквями. Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин. Он создал правила иноческой жизни для общежительных монастырей, которые наравне с монашескими правилами Василия Великого и преподобного Иоанна Лествичника дали всей церкви образец монашеской жизни и христианской нравственности на все последующие времена. О святом Иоанне Римлянине, память которого Православная Церковь совершает 13 марта в сюжете Анатолия Басова.
Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин, по месту рождения и языку, на котором писал, принадлежал Западу. Но духовной родиной святого всегда был православный Восток. В Вифлеемской обители, расположенной недалеко от того места, где родился Спаситель, Иоанн принял иночество. После двухлетнего пребывания в обители в 390 году преподобный с духовным братом Германом в течение 7 лет путешествовал по Вифаиде и Скитской пустыне, черпая из духовного опыта многочисленных подвижников. Вернувшись в 397 году на короткое время в Вифлеем, духовные братья 3 года подвязались в полном уединении, а затем отправились в Константинополь, где слушали святого Иоанна Златоуста. В Константинополе преподобный Кассиан принял сан диакона. В 405 году константинопольский клир направил преподобного в Рим к папе Иннокентию I во главе посольства – искать защиты безвинно страдающему святителю. В сан пресвитера преподобный Кассиан был посвящен у себя на родине. В Марселе он впервые в Галлии устроил 2 общежительных монастыря – мужской и женский, по уставу восточных обителей. По просьбе епископа Апского Кастора преподобный Кассиан написал 12 книг о постановлениях киновий, палестинских и египетских, чтобы дать соотечественникам образцы общежительных монастырей и познакомить их с духом подвижничества православного Востока. В первой книге о постановлениях киновий речь идет о внешнем виде монаха, во второй – о чине ночных псалмов и молитв, в третьей – о чине дневных молитв и псалмов, в четвертой – о чине отвержения от мира, в 8 остальных – о 8 главных грехах. В беседах наставник в подвижничестве святой Кассиан говорит о цели жизни, о духовном рассуждении, о желании плоти и духа, о 8 грехах, о бедствиях праведников, о молитве. В последующие годы преподобным Кассианом написано еще 14 бесед о совершенной любви, о чистоте, о Божьей помощи, о разумении Писания, о жизни отшельнической и общежительной, о покаянии, о посте, о ночных искушениях. В 431 году святой Иоанн Кассиан написал свое последнее сочинение против Нестория, в котором собрал против ереси суждения многих восточных и западных учителей. В своих сочинениях преподобный Кассиан основывался на духовном опыте подвижников. поклонникам блаженного Августина, он говорил, что благодать далеко менее всего можно защищать пышными словами, говорливым состязанием, диалектическими силлогизмами и красноречием Цицерона. По словам преподобного Иоанна Лествичника, великий Кассиан рассуждает превосходно и возвышенно. Святой Иоанн Кассиан Римлянин мирно почил в 435 году.
В его творческом наследии сохранились более 2000 фотоснимков, а на его рассказах о мире природы выросло не одно поколение. Он говорил, для иных природа – это дрова, уголь, руда или дача, или просто пейзаж. Для меня природа – это среда, из которой, как цветы, выросли все наши человеческие таланты. Имя Михаила Пришвина каждому из нас известно с детства. Но что это был за человек, с какой судьбой, о чем он думал и что пережил, известно немногим. В этом году исполняется 145 лет со дня рождения писателя, и это повод взглянуть на его творчество уже взрослыми глазами. Мало кто знает о том, что главным трудом литератора, биографы и критики называют его дневники, которые запечатлели факты истории страны на протяжении нескольких десятилетий. Подробнее о знаменитом писателе в сюжете Анны Ригульской.
В его жизни было много счастья и много несчастья, страдания, бедности, одиночества и непонимания, но еще больше – радости и любви. И, пожалуй, мало кто из писателей 20 века сумел прожить свою жизнь так полнокровно и вольно, как он, не поступившись ни совестью, ни честью. И дело не в том, что, в отличие от Алексея Толстого или Максима Горького, Пришвин чурался столбовых дорог в литературе, а шел незаметными боковыми тропками. Просто помимо таланта писать, у него был такой же несомненный талант жить. Тот, который он позднее назвал творческим поведением. И повторял вслед за Грибоедовым: «Пишу, как живу». Певец русской природы, так называл коллегу-писателя Константин Паустовский. Максим Горький восхищался Пришвиным за его талант придавать физическую ощутимость всему, что он видит вокруг, и выражать это посредством простых слов. Сам же Михаил Михайлович, увлекшись фотографией, в шутку называл себя художником света и говорил о том, что даже думает фотографически. Родился литератор в родовом имении в Орловской губернии. Здесь, в Хрущево-Левино, прошли детские годы Михаила Михайловича. Он был младшим из пятерых детей. Глава семейства был искусным наездником. Увлекался орловскими рысаками, обожал охоту, ухаживал за садом, знал толк в деревьях и цветах. Он рано умер. После кончины супруга Мария Ивановна сама поставила на ноги пятерых детей. Перезаложенное имение и долги не помешали женщине дать четырем сыновьям и дочери образование.
В 1883 году 10-летнего Мишу Пришвина перевели из начальной деревенской школы в гимназию в Елецке. Но младший из всех братьев Миша Пришвин усердием не отличался и за 6 лет дошел только до 4 класса. Из-за плохой успеваемости его оставляли второгодником, но мальчик умудрился еще и нагрубить учителю, за что и был отчислен из гимназии.
Уже будучи зрелым писателем, Михаил Пришвин так оценит два важнейших происшествия тех лет. «Большое значение в моей жизни, – пишет он, – имели два события в детстве и отрочестве. Первое – это побег из Елецкой гимназии в какую-то прекрасную свободную страну Азию, и второе – исключение меня из гимназии. Первое событие впоследствии определило меня как путешественника, охотника, художника слова, исказителя. Второе – как искателя добрых человеческих отношений или как гражданина. В этом столкновении свободы и необходимости началась моя сознательная жизнь». Исключенный из гимназии, Михаил Пришвин уехал в город Тюмень к брату матери Игнатову, крупному сибирскому промышленнику. Там он окончил Тюменское реальное училище, затем учился в Рижском политехникуме и увлекся идеями марксизма. Впрочем, как и многие молодые люди того времени. В 1897 году Пришвин был арестован за участие в марксистских кружках и даже провел год в тюрьме, а затем был выслан в двухгодичную ссылку в Елец.
Два года провел он в доме матери, помогая ей вести хозяйство. В этом помогли его агрономические способности. Но мать настаивала на том, чтобы Михаил закончил образование. А так как в России Пришвину запрещено было учиться, он выехал в Германию и там поступил на агрономическое отделение философского факультета университета в Лейпциге и получил специальность землеустроитель. После окончания университета он вернулся на родину и некоторое время работал агрономом, а также писал научные книги и статьи. Журналистика и увлечение этнографией позвали писателя в полугодовое путешествие. Михаил Михайлович обследовал Поморье, где собрал и обработал 38 народных сказаний, вошедших в сборник «Северные сказки». За 3 месяца он побывал на побережье Белого моря, Кольском полуострове, Соловецких островах и вернулся в Архангельск. Затем на корабле отправился в путь по Северному Ледовитому океану, побывал в Норвегии и, обогнув Скандинавию, вернулся в Петербург. На основе полученных впечатлений Пришвин написал очерки, объединенные в сборник под названием «В краю непуганных птиц». За это издание в 1910 году он был удостоен серебряной медали Императорского географического общества. Через 2 года в свет вышло его первое собрание сочинений в 3 томах. В 1914 году, после смерти матери, писатель получил наследство земельный надел в Хрущево и собирался строить там дом. Но началась Первая мировая война, и он отправился на фронт в качестве военного корреспондента.
Большевистскую революцию он принял не сразу. Придерживаясь взглядов эсеров, Пришвин печатал идеологические статьи, полемизировал с Александром Блоком, выступавшим на стороне новой власти. В 30-е годы, когда писатель жил в Сергиевом Посаде, он стал свидетелем уничтожения знаменитых колоколов Троицы Сергиевой Лавры. Ежедневно, в течение месяца, вместе с репортерами газет и журналов, он приходил в Лавру с фотоаппаратом и снимал, как сбрасывает с колоколен колокол за колоколом. И, конечно же, делал подробные дневниковые записи. Фотографии, сделанные Пришвином, в то время очень помогли, когда в 2002 году заново отливали колокола Лавры. Благодаря его снимкам удалось воссоздать на них старинный орнамент.
Фотографией Пришвин увлекся еще во время путешествия на север в 1906 году. Изданную после поездки книгу «В краю непуганных птиц» писатель проиллюстрировал собственными фотоснимками. Он позже вспоминал о том, что издатель, рассматривая эти фотографии, даже спросил, не художник ли он.
За 3 десятилетия Пришвином были сделаны 1000 снимков. Более 2000 авторских негативов Михаила Михайловича после его смерти бережно сохранялись, так же, как и его дневниковые тетради. Целые серии были созданы писателем на строительстве Уралмаша, Беломорканала, во время поездок по северным областям России и Дальнему Востоку. И, конечно, автор огромного количества рассказов о природе не мог обойти своим вниманием пейзажи и животный мир. В годы Второй мировой войны 70-летний писатель уехал в эвакуацию в Ярославскую область. А после войны купил в деревеньке Дунино домик, в котором жил каждое лето. Там нашлось место и для его фотолаборатории. Она сохранилась в Дунино и после смерти прозаика, когда там появился музей. Михаил Пришвин, страстный краевед и охотник, написал десятки рассказов и сказок для детей. Пришвин рассказывал о природе так, чтобы маленькие читатели поняли – она живая. В 1945 году появилась его сказка «Быль. Кладовая солнца», получившая первую премию на конкурсе «Лучшая книга для детей». Свою же творческую кладовую, великое богатство знаний и любви к родной земле и человеку Михаил Михайлович собирал в продолжении всей своей большой и прекрасной жизни художника и превращал их в замечательные книги. Многие поколения будут читать и любить их.
Проектов по 4 направлениям стали победителями международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива 2017-2018». Проекты победителей распределились по направлениям: образование и воспитание, социальное служение, культура и информационная деятельность. Среди проектов инициатива Синодального отдела Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам. Это издание брошюр «Справочник для бездомного» и пособие для церковного социального работника по работе с бездомными. Проект вошел в направление «Образование и воспитание». Цель издания – брошюр «Информирование бездомных Киева о существующих пунктах кормления, ночлега, местах получения медицинской помощи, о восстановлении документов и о построении коммуникации с социальными структурами». Благодаря этому сотрудники отдела надеются поддержать жизнь бездомных и сократить их число. Далее мы расскажем о том, как бороться с грехами празднословия и многословия, о великопостных правилах для тех, кто постится впервые, и о том, как улаживать конфликты с шумными соседями. Выпуск продолжит обзор новостей православных сайтов.
Первый в жизни пост особенно великий. Золотое время неофитства, когда кажется, что сможешь без труда перенести ограничения в пище. Но все ли дело в еде? Каким должно быть молитвенное правило во время поста? И как вести себя в этот период с окружающими? 6 простых правил, которые помогут разобраться в сути Великого поста, разместил сайт «Православие и мир». 2 марта церковь чтит память преподобного Киево-Печерской лавры Феодора Молчаливого. Среди добродетелей этого святого было молчание, которое являлось для него путем к богомыслию. Как научиться бороться с грехами празднословия и многословия? Как не поддерживать пустословие в других людях? На эти вопросы отвечает преподаватель Киевской духовной академии и семинарии архимандрит Феодосий Марченко на сайте православного журнала «Фома в Украине». Великий пост – весна духовная, время покаяния и познания собственной немощи. Но для многих из нас дни Святой Четыридесятницы становятся всего-навсего днями испытания нашего терпения. Смогу ли выстоять всю службу? Смогу ли выдержать пост? За этим теряется порой духовный смысл приготовления к Пасхе. Книга протопресвитера Александра Шмемана «Великий пост» помогает понять внутренний смысл ограничений этого периода и раскрывает особую красоту православного великопостного богослужения. Подробнее об этом вы можете узнать на сайте «Православие и современность». Нелегка жизнь в стандартной многоэтажке. Тонкие стены, громкие звуки, интеллигентские вздохи. Как делать им замечания? Как выразить претензии? Можно ли избежать ссоры? Инструкции по здоровому улаживанию подобных столкновений предлагают журналисты православного сайта «Милосердие». В начале этого года в рамках экспертно-аналитического проекта православного портала «Экзегет» было проведено уникальное исследование, направленное на выявление уровня популярности Библии в сети интернет. Результаты анализа интернет-статистики оказались крайне интересными и во многом неожиданными. Об исследовании вы можете узнать в публикации на сайте «Богослов». Читайте и узнавайте больше. А с новыми публикациями мы ознакомим вас ровно через неделю.
Вы смотрите программу «Седмица». Далее в нашем выпуске узнаете о таких событиях. Более 21 тонны гуманитарной помощи доставила Украинская Православная Церковь мирным жителям Донбасса. Как режиссеров казаки посвящали? Веселая видеостраница киноассамблеи на Днепре в сюжете без комментариев. У разных народов свое наследие и свои обычаи. В Украине гостям всегда рады. Так было принято еще со времен запорожского казачества. Казаки всегда любили застолье, общение, любили повеселиться. А их традиции были связаны напрямую с тем занятием, которое составляло их жизнь – военным делом. Посвящение в казаки – это особый ритуал. Не все гости, которые приезжают в Украину, удостаиваются такой чести. Но некоторым может повезти. Как, например, участникам Международной киноассамблеи, которая недавно проходила в Днепре. Каждую документальную ленту представляли режиссеры и продюсеры. Для того, чтобы все гости сохранили о пребывании в Украине уникальное впечатление, для них была организована поездка на остров Хортица. Режиссеры из разных стран ознакомились с бытом, традициями запорожских казаков, посетили настоящий украинский шинок, отведали борщ, сало, вареники и знаменитую хреновуху, а также посмотрели конно-спортивное представление. И даже попробовали проявить себя в знаменитом воинском искусстве запорожцев. Как киноассамблейцев казаки посвящали? Веселая видеостраница кинофорума, которая в эти праздничные дни, надеюсь, заставит улыбнуться и вас. В сюжете без комментариев журналиста Анастасии Алексеенко. Гуманитарную помощь весом 21 тонну доставил Синодальный отдел Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам на прошедшей неделе в Горловскую епархию. Привезенные двумя фурами 3140 наборов продуктов и средств гигиены распределили между нуждающимися на приходах епархии. Адресаты помощи – дети, которые воспитываются в малоимущих или многодетных семьях. Транш состоялся в рамках гуманитарной программы «Миссия милосердия и примирения». Напомню, Украинская Православная Церковь доставляет гуманитарную помощь мирным жителям Востока Украины уже пятый год подряд. Духовный авторитет церкви позволяет передавать помощь туда, где она необходима, в том числе на территорию проведения боевых действий. Распространение наборов среди нуждающихся людей происходит независимо от их национальности, политических и религиозных убеждений. Это было последнее сообщение сегодняшнего выпуска. Я прощаюсь с вами ровно на одну неделю. Желаю каждый день получать только хорошие вести. До свидания.